Какое значение имеет кождение во время службы? Какое вообще значение имеет кадила? Кадила – это жертвенник, который имеет размеры человеческого сердца. Это жертвенник величиной с кулачок. Причем этот кулачок, он не сплошной, а разбитый пополам. То есть кадила, оно собою знаменует сердце сокрушенно, в котором внутри возжигается уголь веры. А что такое уголь веры? Это наша вот одеревенелая душа, когда в ней вера начинает ее разогревать, распалять, то вот она до угля раскаляется. И вот этот уголь, на него нашей одеревенелой души слезы, которые деревянными слезами символизируются. Слезы дерева – это ладан. Мы этот ладан кладем вот на эту распаленную душу, и возносится во все стороны воня благоухания духовного. То есть раздается во все стороны аромат, который при возношении вот этих вот слез получается в сердце сокрушенном своем и смиренном к Богу. Поэтому принято во время кождения читать 50-й псалом, в котором все о кождении сказано. И что сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, сказано. И что жертва Богу дух сокрушен. И тот, тоже, который кадит, он читает 50-й псалом. Вот диакон утром, когда святые дары уже покрывают, там священник читает свои молитвы на покрытие святых даров, а потом диакон берет кадил и идет кадить весь храм. Или священник кадит тоже. И он сперва вокруг престола с подобающими молитвами творит обхождение крестообразное, а потом с 50-м псалмом обходит весь храм. И в этом 50-м псалме раскрывается секрет получения благодати Святого Духа. Вот в каком случае Господь Бог придет и восстановит рухнувшие стены иерусалимские, в каком случае жертва будет Богу приятна, наша. Что, оказывается, Господь не благоволит просто к всесожжению каких-то материальных ценностей, когда мы для Бога пытаемся кидать в огонь, скажем, каких-то живых существ, животных. Это ни капли на самом деле Богу не угодно. Господь говорит, что Он ни крови овец, ни крови козлов не пьет, ни тельцов не ест. Ему это не надо. А вот если мы откажемся от своих удобств и от своих излишков в пользу тех, кто в них нуждается, если накормить сироту, если пригреть вдову, если помочь людям, которые, скажем, немощные своей просто ручной помощью, то тогда Господь уже это принимает как жертву личного времени человека, как жертву его любви, как жертву сокрушения. Почему человек, который помогает ближним, воспринимается как кающийся? Потому что, когда человек много каялся, как правило, и каялся безуспешно, грех от него не отстает, он начинает себя чувствовать такой вот кучей навоза. Чувствует, что он сплошная грязь, грязь выше головы его, что грехи его, яко бремя тяжкое, а тяготеше на мне, как говорится в шестопсалме, вот. И что превзыдоши они главу мою, что грехи выше головы, под этими грехами меня самого не видно. Ну и что нам теперь делать? Да, вот грязные. Вот да, такие неисправленные. Но даже неисправленный или грязный человек может в меру своих сил помочь тем, кто в этой помощи нуждается. Пусть я плохой, но пусть от меня плохого будет хоть какая-то польза. И вот когда человек так решает и начинает своим личным временем, своими личными силами, ресурсами какими-то жертвовать в пользу тех, которые в них нуждаются, то Господь вот этого человека принимает как реально взявшего свой крест и идущего. Он знает, что он идет на смерть, он знает, что идет на казнь, что он ничего, кроме смерти, не достоин. Но по дороге он будет поступать так, как поступает Христос. Ведь Христос идет на Голгофу. Но по дороге он исцеляет болящих. По дороге он там милует осужденных, по дороге он много чего делает. Он молится Отцу Небесному, и Господь ему подает. Люди вокруг исцеляются, делает новые глазки слепорожденному, воскрешает умерших и так далее. Господь это делает по молитвам иногда совершенно недостойных людей. Иногда ужасных грешников. По молитвам ужасных грешников иногда Господь творит великие чудеса, чтобы этот ужасный грешник понял, что Господь милостив не от того, что ты праведен, а просто по великой милости своей. И что даже к очень грешному человеку Господь внимателен. У нас будет очень слабая молитва, но просто у Господа очень много внимания к нам. Он нас очень любит. Поэтому его любовь выше нашей немощи. Поэтому главное не унывать. Какие бы ни были страшные грехи у человека, надо просто делать свое дело. Надо стараться быть очень кому-то хотя бы полезным. А там Господь Бог разберется. И кого надо помиловать, Он помилует. Кого надо исцелить, Он исцелит. Только не ленитесь. Под лежачий камень вода не течет. Если с места сдвинуться, это, знаете, как называется? Подвиг. Когда ты с места подвинулся. Вот ты просто лежал, ты встал и начал вот просто выгребать пыль из-под кровати. Это уже подвиг. Ты с места сдвинулся и начал совершать свой подвиг. Подвиг – это не что-то там такое особенное великое. Это просто даже встать кровати – это уже подвиг. Потому что мы вот свою вот эту вот косность, вот свою эту неподвижность, немощь, начинаем с места сдвигать и идем туда, куда... В общем, если бы не Господь, если бы не было явных причин что-то для кого-то делать, может быть, и не пошел бы, лежал бы спокойно, отдыхал бы. А тут вот причина появляется, и приходится брать себя буквально за уши, вытаскивать из своего немощного состояния и делать то, что Бог велит. И вот на это Господь смотрит с большой милостью. Так что... Какие бы ни были вы грешники, не унывайте, потому что если у вас есть, например, блудливый осел и обжора осел, который не может остановиться перед кустом чертополоха, на этом осле все-таки можно, навьючив его зерном, отвести это зерно голодным. Даже этот дурной и блудливый осел может быть использован на пользу обществу. Поэтому, если вы себя, вот таких, какие вы есть, пытаетесь на пользу другим применять, ну что ж, такие вы и пригодитесь в Царстве Божьем тоже. Потому что вы уже выполняете то, что велит Господь. Это удивительная такая тайна Царствия Божия. Потому что Царствие Божие – это такое действие Божие в нас. Когда мы начинаем проявлять желание и старание, Господь подает нам возможности.